Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи середы и подискутуем с моим коллегом Яном Максимюком. Апошними днями на нашем сайте самым читанным и комментованным материалом был ягоный блог «Синдром молодшего брата». У больше чем 100 комментарах утримливалось шмат критики на адрес ягоной тезы, что российская мова не погрожает белорусской культуре и незалежности и так само является своей для белорусов. У блиц-анализе политолог Олесь Логвинец комментует спречки вокруг проекту резолюции по Беларуси, яким этими днями обмерковывается у Радио ААН у права человека. Так само корреспондентка с Женевы расскажет про дискуссии вокруг проекту резолюции. Нагадаю, что в Менску працует телефонный отказник 266-39-52, и он включен и в этот час. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете и наших передачев. А зараз Алена Тиханович с оглядом подеи дня, связанных с Беларусью.
Депутаты Палаты представников одразу у двух читаниях ухвалили закон об амнистии. На волю выйдут каля 3000 человек. Политвязня амнистия не закраная.
Улады зацікавлены у тым, каб грамадстве в краіне здавался великий узровень страха, каб люди боялись представаться тут сие.
У рамках 20-й сессии Рады ААН у правах человека сегодня обмерковываются две краины – Сирия и Беларусь. Делегация Еўразвязу подкреслила, что ситуация с правами человека у Беларуси потребует постоянной уваги и вымогает неоткладного уведения посады спецдокладчика ААН по Беларуси. Подчас встречи с венесуэльским президентом Александр Лукашенко заявил, что привез молодшего сына у Каракас, каб было кому праз 20-25 годов перанять эстафету супрацовництва.
Он саправды лічыць, что он будет в политике 20-25 год и саправды передать свою владу Миколаю. За это треба сходить всем тем, кто связывает свою будущую с политикой, с лидерством в Беларуси. 25 год мая намер быть здоровым, быть мощным и керовать нашей огородной краиной. С чем я вас всех и себе в тем лику веншую.
На предприемстве «Гранит» у Мікашевичах почався тиск на Сергея Стахаевича, брата звольненного лидера Незалежного профсоюзу. Івана Амельченко, які став відомий після перформансу «Мусарок», знов посадили на 15 суток, нібито за лаянку. 27 активістів кампанії «Говори правду» заявили про намір вилучатися кандидатами у депутати. 7 чоловік набрали сьогодні 100 балів на централізованому тестуванні по білоруській мові. Усього білоруський екзамен здавали 45 тисяч абітурієнтів.
Подеи сирады оглядала Алена Тиханович. Вы на хвалях Радио Свобода в эфире «Выники дня» и зараз про некоторые из этих подеев больше подробязно. Сегодня депутаты Палаты представников одразу у двух читаниях ухвалили закон об амнистии. Осудженные по водле артикула Криминального кодекса за массовые беспорядки, поклеп удочинений до президента и за порушение парадку организации або проведения массовых мероприемств под амнистию не потрапляют. Таким чином большинство политичных вязнев, видовочно, застанутся за кратами, рассказывает Владимир Глот.
Ні новий міністр внутрішніх справ Ігор Шуневич, який представляв законопроєкт у овальній залі, ніхто колючи з депутатів ні словом не згадав про політичних в'язнів. Хоча у заключенні профільної комісії Палати представників були докладно прописані усі категорії осіб, на яких діяння амністії не розповсюджується. Серед їх і осуджені за уділ у масових безпорядках, за порушення порядку масових мероприємств і покльоп на президента. Координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Александр Атрошченко сказал «Свободе», что и не чекал полегки для политвязня с боку державы.
Улады зацікавлены у тым, каб у грамадстве в Украине оставался великий уровень страха, каб люди боялись представаться тут сие. Улады абсолютно не справились с захованием уровня життя, снижается уровень життя, кошты растут. Зрозуміло, одна з основних задач влади в цій ситуації – це заховання узровня страха, як соціальних протестів.
Не справдзіліся прадказанні некаторых аналітыкаў, што кіраўнік Беларусі праз амністыю для палітычных можа паспрабаваць палепшыць дачыненні з Захадам. Некаторыя з палітычных вязняў, напрыклад, Мікалай Аўтуховіч, Алесь Беляцкі, Зміцер Дашкевіч, Эдуард Лобу, асуджаныя паводле іншых артыкулаў. Ці ёсць у іх шанец выйсці на волю? Праваабаронца Гары Паганяйла кажа, што гэта малаверагодна, бо ў законапраекце ёсць і іншыя падставы для адмовы амністыі. Так, да Аўтуховіча амністыя ўжо ўжывалася раней. Беляцкі не цалкам кампенсаваў страты, якія ён нібыта нанёс дзяржаве, а значыць, і той, і другі пад амністыю не падпадуць. Да Дашкевіча і Лобава могуць ужыць палажэнне закону, згодна з якім амністыя не распаўсюджваецца на асобу, якія злосна парушаюць парадак адбывання пакарання. А вось да некаторых іншых злачынцаў дзяржава паставілася значна больш гуманна. Напрыклад, асуджаныя за эканамічныя злачынствы, якія ўжо адседзелі чацвёртую частку свайго тэрміну і згодныя цалкам кампенсаваць нанесеную шкоду, будуць выпушчаную на волю. На адзін год скарачаецца тэрмін знаходжання за кратамі асуджаных за карупцыйныя злачынствы і хабар. Усяго пад амністыю падпадаюць 2880 асуджаных.
Рассказывал Владимир Глот, и более информацию про амнистию на нашем сайте в интернете. Наши адресы свобода.орг и свобода.by.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
У эфіры вынікі дня. У рамках 20-й сесіі Рады Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у правах чалавека сёння абмяркоўваліся дзве краіны – Сырія і Беларусь. Дэлегацыя Еўразвязу падкрэсліла, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі патрабуе пастаяннай увагі і вымагае неадкладнага ўвядзення пасады спецыяльнага дакладчыка ААН па Беларусі. За выступам прадстаўніка Беларусі сёння сачыла наша корэспандэнтка Таццяна Поклад, якая знаходзіцца ў Женеве.
Прадстаўнік сталай місіі Рэспублікі Беларусь у ААН Міхаіл Хвастоў гэтым разам выступаў. Ён заявіў, што Беларусь з'яўляецца дэмакратычнай краінай, і тыя заходнееўрапейскія краіны, якія збіраюцца крытыкаваць Беларусь, маюць у сваіх краінах сітуацыю з правамі чалавека значна горшую, чым у самой Беларусі. І таксама Міхаіл Хвастоў заявіў, што Беларусь не прызнала справаздачу Верхоўнага камісара ААН па Беларусі. Беларусь лічыць яе неадпаведнай праўдзе. Што тычыцца пераследу за падзеі 19 снежня 2010 году, пра якія вельмі шмат напісана ў гэтай справаздачы Верхоўнага камісара, то беларускі бок заявіў з трыбуны ААН, што пакараныя былі толькі хуліганы і крымінальныя элементы.
Женеву перадавала наша корэспандэнтка Таццяна Поклад.
Бліц-аналіз свабоды.
Проект резолюции Рады ААН у правах человека закликает до неоткладного и безумовного вызволения всех политвязнев у Беларуси и потребует введения посады спецдокладчика ААН. Этот проект имеет мощную поддержку с боку более как 20 краин чальцов Рады. Ці можно сказать, что белорусские влады звертают большую увагу на меркование ААН, чем на критику с боку заходних структур? Чему российская делегация обороняет Менск, навод не глядя на шкоду для своей репутации? На это питание Виталя Цыганкова отказывает политолог Олесь Лагвинец.
Беларускія прадстаўнікі на всяляких міжнародных форумах традыцыйна ўжо прызвычаіліся адвергаць любую крытыку з боку заходніх краінаў, з боку заходніх структураў, такіх як Еўразвяз і гэтак далей. Але па-вашаму, ці мае і з пункту гледжання ідэалагічнага, і нават з пункту гледжання міжнароднай палітыкі для афіцыйнага Менска нейкае значэнне меркавання ААН, калі ААН з вуснаў пэўных сваіх структураў выказвае нездавальненне беларускай сітуацыі, ці гэта так само уже для официального Минска пустый гук, те все-таки я не буду срабовать не это меркование поменять.
Первое мое значение. Чему? Тому, что Беларусь краина заснавальница ААН, а ААН внутри белорусского громадства воспринимается больше нейтрально, больше позитивно. І калі такая арганізацыя, якая аб'ядноўвае амаль усе краіны свету, выказваецца адносна сітуацыі ў Беларусі, выказваецца крытычна, відавочна, гэта не на карысць уладам. Але з другога гледзяча, улады Беларусі давялі сітуацыю да такой кропкі, што меркаванне вонкавага, любога вонкавага гульця цієї організації, урадовій, неурадовій, якоїсь держави, може бути протрактована уладами ідеологічної доктрини як заведомо вороже і неприхильне. І тому внутрі країни можна, володаючи монопольним контролем над сутками масової інформації, тлумачити як завгодно любую критику у свій адрес, як прояву підспудності цієї організації, цієї заходу, якого колективного ворога. Тому відомо, що влади, коли брати конкретно, на узровні АН стараються більше реагувати на критику, але реагувати в яким сенсі? Не виправляти ситуацію, а просто вербально змагатися, або імкнуться показати свою нібито добру волю у тих сферах, які навпрост не закранають уладну груповку, ті їхні інтереси, а головний їхній інтерес – утримання своєї влади внутрі країни.
Під час сьогоднішньої дискусії ООН представник Росії назвав доклад Верховного комісара контрпродуктивним і заснованим на сумнівних криницях. А так само заявив, що даний документ скажає події у Білорусі. Глядячи на теперішні відносини офіційного Мінську і Москви, наскільки Кремль готовий обороняти офіційний білоруський бок в різних міжнародних структурах, навіть коли це може йти на нікую шкоду його власної Росії. Російської репутації.
Кремль робив це досить регулярно. Зараз, може бути, навіть більш настойливо, принаймні, деклараційно це робить. У Кремля зрозуміло, що у самого сметанка на вусах, то бок абсолютною більшиню тієї критики, яка скерована супроць режиму в Білорусі, можна так само повторити відносно режиму у Росії. Відповідно тому для Кремля вельми важно зменшати кількість прецедентів і, відповідно, боронити режими, які подобные на ихний режим. Больше за то, в випадку теперішніх відносинів з Білоруссю, з уладами Білорусі, Кремлю вельми вигодно підкреслювати те, що він виступає не тільки від свого ім'я, а неким одним фронтом, одним авторитарним фронтом разом з Білоруссю чи якими-небудь країнами світу.
Бліц-аналіз свободи.
Політолог Олесь Логвінець коментував сперечки вакол проєкту резолюції по Білорусі, який гетими днями обмірковується у Раді ААН по правах чоловіка. І більше інформації про ходу сесії Раді ААН у правах чоловіка на нашому сайті в інтернеті. Наші адреси – свобода.org і свобода.by. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами Надалія Олексій Знаткевич. І нагадаю про основні події середи, пробачте. Депутати Палати представників одразу у двох читаннях ухвалили закон об амністії. На волю мають вийти амаль 3 тисячі чоловік. Амністія не тичиться політв'язнів. Принамсі тих, хто осуджений по таких обвинувачуваннях, як масові безпорадки, покльоп на президента, або порушення порядку організації або проведення масових мероприємств. Під час зустрічі з венесуельським президентом Олександр Лукашенко заявив, що привез молодшого сина у Каракас, каб було кому праз 20-25 годов перанять естафету супрацовництва. Івана Амельченко, який став відомий після перформансу «Мусорок» на Чорнобильському шляху, знов посадили на 15 суток, нібито за нецензурну лаянку. 27 активістів кампанії «Говори правду» заявили намір вилучатися кандидатами у депутати на виборах у вересні. 7 чоловік набрали сьогодні максимально можливі 100 балів на централізованому тестуванні по білоруській мові. Усього білоруський екзамен здавали 45 тисяч абітурієнтів. Під час зустрічі з президентом Венесуели Уго Чавесом Олександр Лукашенко ті то жартом, ті то всерйоз сказав, що привез молодшого сина Миколая у Каракас, каб було кому перенять естафету супрацовництва со стратегічним союзником праз 20-25 годов. Некоторі аналітики лічать, що до таких заяв треба ставитися як до реального жадання Лукашенки ще чверть стагоддя керувати країною, а після передати владу у руки сина. Передає Ігор Карній.
Венесуельські СМІ, цитуючи розмову Угачалеса і Олександра Лукашенки, яка відбувалася у присутності Лукашенки-молодшого, зазначають, що білоруський лідер виказав переконання – супрацовництву Каракаса і Мінську ніхто не перешкодить і у будучині будь-якому передати естафету приязних відносинів. Політолог і публіцист Віктор Мартинович каже, що по-розному можна ставитися до сказаного Лукашенком, але спробувати перевести усе у жарт – значить недооцінити його реальні наміри.
Все, що Олександр Горович каже про Колю, громадством сприймається ярко жарточки, однак інтенція заўсёды у Лукашэнкі сур'ёзная. З самого початку узнікнення гэтай тэмы першы раз так успрымалася як прэзідэнцкі жарт. Аднак потым высветлілася, што ён сапраўды меў на ўвазе вось менавіта гэта. І мне здаецца, што ён сапраўды мае на ўвазе тое, што ён будзе ў палітыцы яшчэ 20-25 год і сапраўды разлічвае на тое, што перадасць ўладу свайму малодшаму сыну. Вось такі ў яго палітычны доўгатэрміновы план.
Першы надзвычайны паўнамоцны амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пётр Садоўскі кажа, што дыпламатычнымі нормамі ніякая прысутнасць сваякоў на афіцыйных перамовах не прадугледжаная. Хоць многія вышэйшыя асобы сапраўды бяруць у замежныя паездкі сваіх дзяцей, аднак для іх існуе асобная пазапратакольная праграма. Не кажучи уже про то, как публично демонстрировать панибратство с президентами.
Допустим, когда он ездил в Сербию, но там это был неофициальный визит. Там некий богатый человек небыто запросил, погрузил он еще свою челядь, тих сынов толстыхские, разъеденные на этих данных грошах и высоких посадах, неведомо за что отриманных. Коли б нехто написал, вот таки небудь там Альгерд Бахаревич, таки некий фантасмагоричный постмодернистский у стиле какого-нибудь магичного реализма, нечто, вот некий керамик держава, бере малого, незаконно народженного сына, на матчі якого невідомо, де їде, в формі. Це все належить пяру от нейка фантаста.
Черговою високою особою, з якою Лукашенко збирається познайомити свого меркованого спадкоємця, буде президент Еквадору Рафаель Кареа. Туди Лукашенки виправиться після закінчення візиту у Венесуелу.
Рассказываю Игорь Корней. А як вы ставитесь до того, что Лукашенко берет с собой официальные поездки неполнолетнего сына и называя его своим переемником? С таким питанием наш корреспондент звернулся до Городенцев.
Отрицательно отношусь. Но разве кто так делает? Это ж сын внебрачный. Это позор для Беларуси. Я считаю, что это некрасиво он делает. Не уважаю он просто белорусский народ и больше ничего.
Да. Ну, даже не знаю. Может, он как-то хочет его развивать, своего сына, чтобы он больше узнал новостей, чтобы был тоже в курсе нашей страны. То, что вообще, как говорится, творится за пределами и в нашей стране. Я думаю, он и в школе успевает также.
Вообще относимся отрицательно. Это, конечно, не дело, когда президент ездит с детьми и это афиширует. Это просто некрасиво, не представительно. Президент должен ездить со своими министрами, представителями власти, а не с детьми.
Да. Ну, я с ней согласна. Наш президент, нет, он у нас один ездит. С женой он редко ездит. Ну что, у нас тоже получались, они поменялись местами и толку мало.
Я вообще к такой политике негативно отношусь. Это все дренно, конечно. Ну а что это добро? Лучше ему это добро. Знаю, я тороплюсь. Ну, в общем, это тренд.
Нормально.
Ну, а почему плохо?
Отрицательно, конечно. Ну, тут можно понять, Лукашенко утерялся своим сыном. И, наверное, скорее всего, так будет, как в других странах. Власть передаваться по наследству. Это уже он постоянно видел во всех свои эти. Куда бы он ни ездил, он всегда берет сына. Везде, как 9 мая, он все время сына нарядит в военной форме. Это посмешище какое-то. Клоунада называется.
Ну, его справа я хочу.
Он лечит так добрый. Если он так лечит, значит, так и есть.
Он лечит так нормально. Мне без разницы.
Ну, он, мне кажется, слишком мало для преемника. Ну, мне кажется, нормально все-таки. Каково он себя позиционирует как отца, в общем-то. Как любящего отца позиционирует. А почему мы должны равняться на других? Ну, если он считает это нужным, значит. И это мое мнение такое. Нет, я не супрец.
Что толку, что я скажу, как будто от этого что-то изменится? Ну, конечно, что? Отрицательно отношусь к этому, но от этого, что мы скажем, не скажем, я думаю, что это вряд ли что-нибудь изменится.
Я не против. Его дело. Его сын.
Такие меркования наш корреспондент почул на городенских улицах. А вы сами можете выказаться на конт любой темы и подеи в Беларуси и свете. 266-39-52, номер аутоотказника в Менску. И он працуя не без перапынку 24 годины на сутки.
Андрей Спинский, я вот слышал по вашему радио, что наш диктатор высказался уже в наглую напрямую, что он Кольку все-таки будет стараться посадить вместо себя на трон. И так сказать, уже будет пожизненно семейный клан Лукашенко будет править нами. То есть мы уже сейчас рабы от этого клана Эстонии. Мы уже нищие, голодные и не можем свести концы с концами. Что будет еще? Ну, ладно, хорошо. Ну, хоть он себя, конечно, считает чуть-чуть выше Бога, но он не Бог даже. Поэтому, что будет через 20 лет, никому неизвестно. Вот Уго Чавес болен раком. Сколько ему жить осталось? Может быть, считанный месяц, может, еще год-другой протянет. А после выборов неизвестно, кто станет у руководства Венесуэлы.
Как-то мне вдруг подумалось, а чем мы и правда хуже России? К примеру, наш тандемчик будет покруче. И не важно, что он стал уже притчей во языцах. Народ то головой качает, то анекдот слагает. Зато известность всемирная, и аналогов нет. Так сказать, провозглашенный лозунг «Третий ребенок мой» в действии. Правда, есть один смущающий вопросик. Зарубежные визиты нашего главного гаранта законности являются официальными на высоком уровне? Или это частное лицо семейно путешествует? Если первое, то вообще-то международные общения оговариваются совокупностью правил, то есть дипломатическим протоколом. И, насколько известно, рамки его довольно строгие в отношении участвующих лиц, тех же жен. Даже дресс-код не допускает открытой пятки в женской обуви. Как-то трудно при этом объяснить постоянное присутствие ребенка. Тем более, что оплата осуществляется из госбюджета. Но не станет же кто-то утверждать, что случайное лицо оплачивается из личного кошелька при скрупулезном подсчете трат на него.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А я нагадаю, что вы так само можете выказаться под нашими артикулами у интернете. Это адрес свобода.org и свобода.by. Зайти можно у любой час, и там выставляются все наши материалы, их можно послушать и прочитать. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз обвестка про одну из передач в наступной године нашего эфира.
Ровно год тому улады Слуцкого района распочали цікавый эксперимент. Увели заборону на продаж плодово-ягодных вин. Ці стали слуцкие жихары за гэты год меньше пить? Ці перейшли с крыжачка на каберне? И кто от гэтага наибольш потерпел? Про гэта черговая передача серии «Подорожжа свободы».
Черговое подорожье свободы у наступной године нашего эфира, а так само слухайте и читайте его на сайте свобода.org, так само інший адрес свобода.by. 15 суток адміністрацыйнага арышту грамадскі актывіст Іван Амельченко атрымаў нібыта за нецэнзурную лаянку. Мы расказвалі пра гэта учора. Праваабаронцы кажуць, што пачалася чарговая хваля прэвентыўных затрыманняў напярэдадні святкавання 3 ліпеня. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
27 червня сестра Ивана Амельченки Инга передала ему изолятор на окрестную передачу «Питную воду и речи для гигиены». Докладных обставин затримания брата Инга доэтуль не ведая. Ивановы сябры кажут, что его затримали 26 червня после 14 годины, когда он вышел с квартиры и накировался на призначенную встречу. У вечера им стало ведомо, что Амельченку осудили на 15 суток. Чем занимался Иван с часу выхода на волю после опошнего арышту? Инга Амельченко.
Он давал какое-то количество интервью, достаточно серьезное. Съездил, помог маме, собрал какие-то бумажки, писал. Последствия имя своего заключения.
Опрошивал?
Нет, он не успел. За 2 недели прошло. Его уже освободили 8 числа.
У одним из интервью Иван Амельченко, ведомый как автор перформансу «Мусорок» подчас Черновольского шестя, сказал журналистам, что собирается и далее выявлять громадскую активность, але не докладнил, чем миновито будет заниматься. Правоборонца Валентин Стефанович меркует, что Иван Амельченко стал ахвярой черговой хвали превентивных затриманий, примеркованных до 3 липня.
Вельми шкода, что наши суды и наши судьи так само тягнуты в изгретые незаконные деяния. Это просто яскраво свечит, во что перетворилась вся наша правовая система Украины.
Валентин Стефанович так само нагадал про журналиста Еврорадио Павла Свердлова, арештованного на 15 суток небыто за бредкословие. Праборонца меркуе, што насамрэч журналіста пакаралі за рэпартаж, у якім было паказана, як непрафесійна некаторыя міліцыянты ахоўваюць станцыі метро ад магчымых тэрарыстаў. Яму адпомсцілі, як зараз Івану Амельченку працягваюць помсціць, меркуе Валентин Стефанович. Праборонца з вясны Наста Лойка нагадала пра актывістаў, якія адбываюць у гэтыя дні адміністрацыйныя арышты ў мінскім ізаляторы на Крэсціна. Гэта журналіст Павел Свердлоў, актывісты «Гавары праўду» Павел Вінаградаў і Александр Цыбашаў і зараз Іван Амельченко. Поводили на стрелоки, некоторых из них меценаты навпрост попереживали, что их снова арештуюсь перед 3 липеня. Проборонцы не включая новых затриманняў.
Хутчэй за ўсё спіс будзе працягвацца, таму што супрацоўнікі міліцыі, там актывістам, хто б сядзеў перад прыездам Пуціна, абяцалі ўсіх пасадзіць перад 3 ліпеня. То бок напрост была пагроза абсолютна да ўсіх і да малдафонтаўцаў, і да Івана персанальна. Яны вось проста абяцанні пачалі выконваць.
Івана Мельченко судзіла суддзя Ленінскага раённага суду Менску Марына Запаснік. Сакратар суддзі сказала, што каментароў да прысуду не будзе.
Про чарговую хвалю рэпрэсіяў расказваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Турма і здароўе.
Як зняволены можа выстаяць ва ўмовах беларускай турмы? Былы вязень сумлення прафесар Юры Бандажэўскі на паставе ўласнага досведу напісаў за кратамі ў 2003 годзе невялікі дапаможнік «Сістэма выжывання чалавека». Сваю брашуру прафесар Бандажэўскі нядаўна перадаў нашай карэспандэнцыі Алене Струве, з якой разам яны дапрацоўваюць гэтыя парады, каб яны сталі універсальным дапаможнікам для зняволеных. Алена Радкевіч пагутарыла з Аленай Струве пра сутнасць методыкі выжывання ў турме паводле Бандажэўскага.
Алена, што ўваходзіць у выпакутаваную Бандажэўскім сістэму выжывання ў экстрэмальных умовах?
У гэтую сістэму ўваходзяць некаторыя энергетычныя практыкаванні, якімі займаюцца тыбецкія манахі, таксама энергетычны трэнінг, які распрацаваў аўстрыйскі псіхатэрапеўт, і розныя псіхалагічныя тэхнікі. Усё гэта вязень медык узяў на ўзбраенне з вялікай колькасці кнігаў, якія ён прачытаў у турэмнай бібліятэцы. Таксама Бандажэўскі, як медык, раіць зняволеным фізычна загартоўвацца ў турэмных умовах, засцерагае іх ад самалячэння і рэкамендуе харчавацца паводле групы крыві. Гэта асабліва важна ведаць сваякам, якія збіраюць перадачы ў турма, бо правільна падабраныя прадукты прыносяць карысць і наадварот.
Ну, а як жа тлумачыць Бандажэўскі, як навукоўца, дзейснасць сваёй сістэмы і ўздзеяння на арганізм?
Паводле ягонага меркавання на хранічнага стрэсу, які адчувае ў Беларусі кожны чалавек адразу пасля затрымання, гэта стаўленне да яго следчых, якія з першых хвілін робяць затрыманага абвінавачанага, гэта умовы ўтрымання ў розных ізалятарах, ад часовага затрымання да СІЗА, потым у калёне, усё гэта моцна б'е па энергетычным метабалізме чалавека, а з ім і па функцыях большасці жыццёва важных органаў. Адсюль выскокваюць усе тыя хваробы, якія ў чалавеку спяць, і ў іншай сітуацыі маглі б спаць яшчэ доўга. Вельмі пагаршае стан здароўя чарнобыльскі фактар, перакананы прафесар, што да прапанаваных практыкаванняў і рэкамендацыяў па падтрыманні здароўя, то, на думку Бандажэўскага, яны дапамагаюць аднавіць энергетычны абмен, ад якога залежыць практычна ўсё.
Алена, а існуюць жа і розныя псіхатэхнікі? Вось, напрыклад, відаць, асноўныя для кожнага, от я ставлю сябе на месца чалавека, які патрапляе за краты. Як навучыцца не баяцца?
Ну, тут шмат розных варыянтаў, іх шмат можна знайсці ў Ютубе, але я скажу толькі, што псіхатэхнікі, якія прыводзяць Бандажэўскі, як правіла, накіраваны на тое, каб перамагчы у сабе ўласны страх, стаць упэўненым у сябе чалавекам і сказаць сабе «я ўсё магу». Звыш магчымасці мае кожны перакананы прафесар Бандажэўскі, і гэта не што іншае, як вызваленая ад страху наша ўнутраная энергія, якая дагэтуль драмала ў нас. У экстрэмальнай сітуацыі, пераадолеўшы страх, чалавек вызваляе велізарны патэнцыял энергіі і разумее, што наша цела мае шмат ахоўных механізмаў, якія ўключаюцца ў экстрэмальных сітуацыях і такім чынам ратуюць нам жыццё. Пры гэтым цалкам адключаецца боль, такое мы адчувалі шмат разоў, я думаю, рэзка павышаецца самаабарона арганізма. Варта толькі паверыць у сябе, дамовіцца з уласным целам, што ты не маеш паразы. Дадзены трэнг дапаможа зняволеным адчуць гэта, лічыць Бандажэўскі.
Гаварыла Алена Струва, якая рыхтуе разам з Юрыем Бандажэўскім да друку брашуру «Сістэма выжывання чалавека». Мы пачнем друкаваць яе на сайце «Свабоды», як толькі будзе апублікаваны ўказ аб амністыі. Нагадаю, што пад гэтую амністыю не патрапляюць беларускія палітвязні. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў эфіры «Вынікі дня». З вами надалі Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи сироды и неузабаве подыскутуем с моим коллегом Яном Максимюком, чей блог «Синдром молодшего брата» апошними днями стал самым читанным и комментованным материалом на нашем сайте свобода.орг альбо свобода.by. Нагадаю, что у Менску працует телефон «Автоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и свете. А зараз Алена Тиханович з аглядом падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Депутаты Палаты представников одразу у двух читаннях ухвалили закон об амнистии. На волю выйдут каля 3000 человек. Политвязняў амнистия не закраная.
Улады зацікаўлены у тым, каб грамадстве в краіне сталася великий уровень страха, как люди боялись представаться под сие.
У рамках 20-й сессии Рады ААН у правах человека сегодня обмерковываются две краины – Сирия и Беларусь. Делегация Еврозвязу подкресляла, что ситуация с правами человека у Беларуси потребует постоянной уваги и вымогает неоткладного уведения посады спецдокладчика ААН по Беларуси. Подчас встречи с венесуэльским президентом Александр Лукашенко заявил, что привез молодшего сына у Каракас, как было кому праз 20-25 годов перенять эстафету супрацовництва.
Он саправды лічы, что он будет в политике 20-25 год и саправды передать свою владу Миколаю. Это треба сходить усім тим, кто связывает свою будущую с политикой, с лидерством в Беларуси. 25 год мае намер быть здоровым, быть мощным и керовать нашей огородной краиной. Чим я вас усіх и себе в тим ліку віншую.
На предприемстве «Гранит» у Мікашевичах почався тиск на Сергея Стахаєвича, брата звольненого лидера Незалежного профсоюзу. Івана Амельченко, який став відомий після перформансу «Мусорок», знов посадили на 15 суток, нібито за лаянку. 27 активістів компанії «Говори правду» заявили про намір вилучатися кандидатами у депутати. 7 чоловік набрали сьогодні 100 балів на централізованому тестуванні по білоруській мові. Усього білоруський екзамен здавали 45 тисяч абітурієнтів.
Алена Тиханович рассказывала про основные подеи сироды. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры выники дня. И зараз на чарзе гуторка с моим коллегом Яном Максимюком. Ян, ваш блог «Синдром молодшего брата» выкликал просто великий розголос. Он самый популярный материал апошнімі днями на нашем сайте. Вы пасля у коментарах, у полемицы с нашими наведниками выказались в таким сенсе, что большасць из них нібыта вас не зразумели, и вам доводится доказывать, что вы не верблюд. Да? То бок яны протестуют супраць того, чего вы нібыта не казали, и тому вам довелось написать, як для семикласснику. Так может быть, это вовле ваша вина, что вы одразу не написали зразумело и утямно, и никто не зразумел с большего ваши основные тезисы правильно.
Не, я думаю, что все зразумели. Речь у тем, что, как бы скажем, это вельми болючая тема. Я бы сказал бы, навод тема табу до некой, на некой ступени у белорусской культурной просторы. Никто, как бы скажем, с этой темой все боятся выйти у открытую. И зразумело, чему. Ситуация такая, что мы маем на Беларуси ситуацию, когда одна мова почувает себе вельми долго, а это такой, скажем, дуже здоровенный дятюк, и другие, это некий такой, как бы, скажем, дитя, якое, скажем, не удалось батькам, и оно при смерти. И коли сказать, что вот эти две мовы, особливо, коли ты стоишь по тем боку этого невеличка, на боку этого хворенького дитюшка, сказать, что и эта другая мова, и она мае право на існаванне, и что, как бы скажем, нельга лічыць, что она эта мова оккупанта, а это наша власная мова, тут одразу узнімаецца вельми, я бы сказал бы, такая моральная проблема, с якой, как бы скажем, тяжко дискутовать.
Так а на во что в уголе выступать в оборону этого здоровенного дитюка? Вось вы весь час подкрэсліваеце, што, маўляў, я дык і сам тую расейскую не вельмі добра ведаю, і калі паслугуюся, іншыя смяюцца. А навошта гэтага дзецюка абараняць? Не здаецца вам, што вы проста па-за кантэкстам беларускім не адчуваеце таго болю, які перажывае звычайны беларускамоўны чалавек у расейскамоўным спрэс-асяродку, і там гэтаму дзецюку нічога не пагражае, гэты дзецюк пачувае сябе дастаткова ўпэўнена.
Не, рэч у тым, што я не выступаю, як бы, скажам, за тое, каб расейская мова пачувала сябе ўпэўнена, альбо яшчэ больш ўпэўнена, чым я пачуваю цяпер. Я палітычны аналітык. Я шукаю, як бы, скажам, выйсця з сітуацыі, як зрабіць, каб, скажам, беларуская мова адчула сябе лепей. І што вы скажаце на такі, як бы, скажам, ланцужок лагічных крокаў, які я вам зараз прадстаўлю? Беларуская мова пры гэтай уладзе, якая ёсць на Беларусі, яна сябе адчуць лепей не можа. Трэба змяніць уладу. Змяніць уладу можа толькі народ. А беларускамоўныя ў Беларусі, яны ў меншасці. Я не буду казаць, колькі дакладна, але, скажам, мы адчуваем, што гэта ёсць вельмі, як бы, скажам, важная меншасць. Вельмі малая, як бы, скажам, меншасць. І самі беларускамоўныя, якія перажываюць, якім баліць тое, што, скажам, іхняя мова заніпадае, яны не ў змозе ці гэтую ўладу змяніць, ці то законным шляхам, пайшоўшы на выбары, ці, скажам, ну, нейкім незаконным, зрабіўшы пратэсты такія, як, скажам, як былі пратэсты ў Белградзе, якія адсунулі ад улады Мілошавіча. Напрыклад. Значыць, трэба беларусам шукаць саюзнікаў. Ну, дзе шукаць саюзнікаў? Саюзнікаў можна шукаць сярод расійскамоўных беларусаў, якім, як бы, скажам, можа ім так сэрца за беларускую мову не баліць, але ім яны таксама хацелі б жыць у дэмакратычнай краіне.
Яна, ці не блытаеце вы ўвогуле дзве тэмы? Вам што, здаецца, што цяпер супраць гэтай улады, супраць гэтага рэжыму выступаюць выключна беларускамоўныя, а расійскамоўныя не, бо яны баяцца нейкай гвалтоўнай беларусізацыі? Вось адзін з вашых наведнікаў, адзін з тых, хто чытаў ваш блог, каментаваў, ён выказаў такую думку, што вы пішаце пра нібыта канфлікт нейкі палітычны паміж беларускамоўнымі і расейскамоўнымі, якога насамрэч у Беларусі няма. Там могуць быць нейкія маргінальныя спрэчкі, узаемныя абразы паміж беларускамоўнымі і расейскамоўнымі беларусамі, але палітычнага канфлікту няма, і сярод тых, хто выступае супраць гэтага рэжыму, беларускамоўных мала таго, што большасць, як іх большасць у агульным грамадстве, а часам паказваюць нейкія даследаванні, што іх і прапарцыйна нават больш, паколькі беларускамоўныя часцей там вясковыя, маюць меншы ўзровень адукацыі і гэтак далей.
Не, ну, так я тут, як бы, скажам, і кажу, што людзі, якія хочуць дэмакратыі Беларусі, так там паміж імі палітычнага канфлікту няма. Ці гэта беларускамоўныя, ці расійскамоўныя, так. Але існуе, як бы, скажам, тут канфлікт, я б сказаў бы, культурнага характару. То бок, скажам, ёсць людзі, якія, скажам, нарадзіліся ў расійскай мове, і яны, скажам, адчуваюць ад гэтага дыскамфорт. Перш за ўсё ад таго, што, скажам, беларускамоўныя лічаць іх нейкімі такімі не да канца выспеленымі беларусамі. То бок, скажам,
вы лічыце, што гэтыя людзі адчуваюць дыскамфорт таму, што іх там беларускамоўныя неяк абражаюць, неяк ім даюць, не, паказваюць, што яны непаўнавартасныя культурна, ці
нават,
што?
Нават справа не ў абразах, а справа проста ў падыходзе, менавіта у падыходзе, які быў вельмі папулярны на самым пачатку 90-х гадоў, калі толькі, скажам, Беларусь здабывала незалежнасць, калі, скажам, усе ішлі. Я думаю, тады людзей вельмі, як бы, скажам, напужала сітуацыя, у якой Беларусь, ну, прынамсі ў тэорыі, у некаторых палітычных праграмах, мелася стаць, скажам, вось такой аднамоўнай дзяржавай, аднакультурнай дзяржавай. І я думаю, што ў гэтым сэнсе не столькі, як бы, скажам, страх перад тым, што перад нейкай прымусовай беларусізацыя, але менавіта такі псіхічны дыскамфорт, менавіта. А хто я? Калі, скажам, у маёй сям'і ад пакаленняў гаварылася на расійскай мове, чаму я маю адчуваць ад гэтага некі такі дыскамфорт і тое, што я, як бы, скажам, такі непаўнацэнны беларус. Я лічу, што ў такой посткаляніальнай сітуацыі, як у Беларусі, мы ўжо не ў змозе вярнуць сітуацыі да 19-го стагоддзя, у якім можна было б стварыць аднакультурную і аднамоўную нацыю.
Ну, тут адразу два пытанні. Першае, ці варта гаварыць пра нейкія такія рэчы, якія былі на пачатку 90-х у годзе 2012-м ад нараджэння Хрыстова, калі ўжо ўсё ж такі сітуацыя значна змянілася і пра нейкую монакультурнасць беларускую не вядзецца, а вядзецца хутчэй пра вынішэнне меншаснай культуры беларускамоўнай. А другое пытанне, ўсё ж такі, паўстае такое, што повинна быть завсёды некая динамика. Ситуация завсёды развивается. И вы сами фактично не адмаўляеце, пішаце, что культурные войны, яны идут завжды. И мовные войны так само идут завжды. И некая мова, и она так само может існаваць так ці інакш у нейкай ролі, выцясняючы іншую мову ці заступаючы ёй. І калі ставіць, напрыклад, жаданне, што Беларусь павінна быць больш беларускамоўнай, яна будзе рухацца там у гэтым кірунку, напрыклад. Калі казаць, што ну нічога страшнага, хай яна будзе расійскамоўнай, дык не тое, што гэтай мовы меншасці не застанецца ўвогуле ніякай беларушчыны.
Ты ад самога таго, што мы будзем гаварыць, што, скажам, вось Беларусь павінна быць беларускамоўнай, беларускамоўных не пабольша. І гэта моё цвёрдае перакананне. Я шукаю, як бы, скажам, нейкага такага палітычнага выгаду з гэтай сітуацыі. Паколькі не можна змяніць улады, трэба змяніць наш падыход. Усё ж такі не запярэчыце, Алексей, што, як бы, скажам, да гэтай пары, і я думаю, большасць беларускамоўных так думае, што беларуская культура гэта тое, што перш за ўсё беларуская літаратура, беларускія песні, тое, што стваралася на аснове беларускай мовы. Што рабіць, скажам, вось з гэтым сегментам? Усё што раз большых русов, якія, скажам, паказваюць сваю творчую патэнцію ў расійскай мове, ці, скажам, залічваць іх да расійцаў?
А
дарэчы,
хто гэтыя беларусы? Вось вы пішаце пра Кулінковіча і Міхалка, абараняеце іх расійскамоўных. Я так памятаю, што ніхто ніколі ні Кулінковічу там на пачатку 90-х асабліва не закідаў ягоную расійскамоўнасць, але пры гэтым я памятаю, калі рабіў з ім інтэрв'ю ў 90-е гады, калі ён толькі запісаў свае першыя песні па-беларуску, ён казаў, што вы ведаеце, ну это же родная мова. Это же вот я подумал, ну как-то недобро, что вот я не спеваю на этой мове. И вы хочете забрать у российскомовных белорусов это отчувание, что что-то не так. Как кажется, вывихнулся век, да?
Не, ну, так,
вы хочете сказать им, не нормально, спевайте далей себе. Вы хочете сказать Кулінковічу, не треба напружваться, не треба спробовать створять нечто по-белоруску. Вы хочете сказать Михалку, ну а на во что ты теперь вот, спевал бы себе далей по-российску, так?
Не, я просто только хочу, каб мы пазбегли такого отчування некой такой национальной шизофрении, что, скажем, то, что он створил до часу, коли почав спевать по-белоруску, это, як бы, скажем, не белорусская культура, разумеется, а российская.
А вы бачили такие некие выказывание з боку беларускамоўных?
Ну, так уж у нас же на сайте кожны раз, калі, скажем, у нас выказывается, да прыкладу, Светлана Алексеевич, мы маем страшэнны, як бы, скажем, каментары, за якія мне, правду кажучы, вельмі сорамна, калі, скажем, вось менавіта, калі людзі менавіта, ну, гавораць абсалютна, што нам не патрэбна гэтая расійскамоўная пісьменніца, яна не беларуская, яе, як бы, скажем, савецкі пункт погляду, ну, прабачце, усе беларускія пісьменнікі савецкага перыяду мелі савецкі пункт погляду, але пісалі па-беларуску, і таму яны, скажам, як бы, чаму лепшыя. Я думаю, я кажу вам пра гэта, як бы, скажам, што раз большы сегмент крэатыўных людзей у Беларусі, якія лічаць сябе беларусамі, але крэатыўныя з'яўляюцца альбо толькі выключна ў расійскай мове, альбо ў дзвюх мовах. Ну, напрыклад, наш аўтар Віктар Марціновіч, праўда, першы свой раман «Параноя» напісаў па-расійску, другі свой раман напісаў па-беларуску.
Але можа ён бы не стаў пісаць з другога раману па-беларуску, калі б прачытаў вось блог Максім Максимюка подумал, так можно ж створать белорусскую культуру по-российску, и надалей бы себе писал по-российску.
Ну, я, натурально, трактую это, как бы, скажем, такое гумористичное питание. Виктор Мартинович настолько серьезная особа, и он, как бы, скажем, отчувает, на какой мове, який роман ему треба написать, и я думаю, ніякими блогами он у своем житті не керуется. Мне только, именно это мой блог, махчима, нік яму як бы паправіць самаадчуванне, таму што я таксама адчуваю, калі выйшаў ягоны гэты першы раман «Параноя», калі з'явіліся вельмі пазітыўныя рэцэнзіі на Захадзе, там, скажам, нават звесткі, што гэты раман выйдзе ў Злучаных Штатах у ангельскім перакладзе. Ну, некаторыя людзі вельмі засумавалі, зрабілася ім вельмі непамысна. Ах, праўда, ну чаму ж гэты раман напісаны на расійскай мове? А я кажу, слухайце, нам трэба, як бы, скажам, перабудаваць нашае мысленне. Такіх людзей, як Марціновіч, у нас будзе штораз болей. І двухмоўных, скажам, і фактычна аднамоўных. І з гэтага трэба ганарыцца. Так, як мы ганарымся, напрыклад, беларускімі спартовцамі, якія, скажам, ну, выступаюць жа за Беларусь, а не за Расію, але поўнасцю расійскамоўныя.
Вы сказали наконт Мартиновича, наконт беларусов, которые будут писать и надалей по-российски, але про Беларусь в белорусском контексте. Это одно. Але когда вы пишете в своем блогу, что выдатный российскомовный переклад в осени патриарха Габриэля Гарсии Маркеса, сделанный Тарасом и Шерманом, это так само наш союзник у войне белорусской культуры с российской, а не ворог. Этот переклад належит до белорусской культуры, а не до российской. Вот это я не совсем разумею. Чем этот переклад на российскую мову? Так, он сделанный белорусами, и он зроблений на российскую мову. Чем он может помочь именно белорусской культуре? Чему, например, не было бы лепей, как Шерман и Старос сделали этот переклад на белорусскую, и белорус имел бы возможность прочитать «Осень патриарха» одразу по-белоруску?
Не, вы маете безумную рацию, это было бы лепей, если бы две творчие особы сделали это по-белоруску. Ну, возможно, они не могли этого сделать по-белоруску, возможно,
просто... Ну, тогда это был Советский Союз, тогда была... Знову же, у вас... Часом есть такой момент, что это не быто, скажем, стихийно складывается, а лишь это была замова советского часу, когда такую речь, ну ясно, ее друковали у центры в Москве. И теперь же все так само отбывается не стихийно. Чему знищаются белорусские школы? Чему, например, люди у каких-то державных установах, коли они будут разговаривать на нараде Министерства внутренних справ альбо на нараде Министерства обороны по-белоруску, они будут звольнены. Вот это питание хвалюют наших наведников.
Не, безусловно. И али вы так само в этом питании, как бы, скажем, вешаете эти все претензии, которые я отчул от наших наведников, которые покидали комментарии под моим тем, что, скажем, вот, ну, одразу возникает этот политический контекст антибелорусской улады, и коли я, скажем, говорю, что российская мова, она может узмолить мощность Беларусь, независимость белорусскую и так далее, так и все мне одразу кажут, а вот Лукашенко говорит по-белорусски, а вот наши министры что робят и так далее. Коли говорка ведется про этот переклад конкретный Гарсии Маркеса, так он заявился спочатку в Минску, и это была сенсация, я бы сказал бы, сенсация союзного уровня, бо, по-перше, роман был надрукованный, как мне кажется, мастацкая литература в Минску, и зробили его люди с провинции, это значит Валентин Тарас и Карла Шерман, которые жили в Беларуси. И переклад это выдатный, я бы сказал, бы гениальный. Коли наогул я могу оценить российскую мову, и мне он вельми подобался, я его два раза прочитал, этот переклад, и я думаю, что питание, как бы скажем, тут, ну, натурально шкода, что это не по-белорусски, але питание, как бы скажем, оценки, узровня, скажем, эстетичного отчувания, мы повинны быть объективны и сказать навык, что вот добрая речь, зробленная белорусом по-российску, это и есть мастерство, это есть добрая речь, а не тому она кепская речь, что она не по-белорусски. И вот такое мышление, мне кажется, переважая, покуль что у подыходе до этой вельми, я бы сказал бы, деликатной и болючей темы, как мовная и культурная идентичность белорусов.
Я, ну, и опошнее питание, якое вельми турбуе шмат кого з тих, хто читає ваші блоги, ви любите проводить такі географічні паралелі, мовні, лінгвістичні. Ну, в адрозненні від людей неадукованих, які люблять, наприклад, говорити там про якусь Швейцарію, ось люблять закидати, от ви білоруськомовні, а от у Швейцарії вогулі нема своєї мови, там, ну, забуваючися про те, що її, в принципі, ніколи і не було, швейцарської мови як такої. Але ви даєте, наприклад, приклад Ірландії, причим більш-менш позитивним таким сенсі, що, мовляв, ірландці мають свого Джойса по-ангельську, лічать його своїм, все це чудово, але ж ви ведаєте так само, яка тепер мовна ситуація в Ірландії. І ці не вирікаємо ми частково білоруську культуру і білоруську мову на винищення, коли наші Джойси будуть писати по-російську, а не будуть намагатися все ж таки протягувати. Тобто, ці нема вини, бяди Ірландії якраз у тим, що Джойс так, він отримав свою всесвітну відомість, так, але при гэтым він отримав її в контексті ангельської мови, і магчыма, дякуючи тому, що така магутна ірландська культура була створена по-ангельську, гэта посприяло тому, що ірландська мова кельтська фактично мертвая тепер.
Мать рацию, она фактично мертвая, там, скажем, живых корыстальников этой мовы не более, чем все белорусов на Подляше в Польше, это не где под 50 тысяч, и это калиличить по всем свете, потому что в самой Ирландии, я думаю, 20-30 тысяч. Але у той момант, калі Джойс пісаў свайго Уліса, калі, скажам, пачаў пісаць свае вершы Уільям Батлер Ейц, які таксама атрымаў, не забываем, за сваю ангельскамоўную паэзію Нобелеўскую прэмію, ну, таксама, Джойс не атрымаў, але, скажам, куча ірландцаў, як Шоу, скажам, і нават Самуэль Бекет, які пісаў і па-французску, і па-ангельску, яны атрымалі. Так у той момант, калі пачаў пісаць Джойс, гэтая мова была ўжо настолькі забытая, і я памятаю нейкую такі, такую сумную констатацію Ейца, калі пачалося так званае кельцкае адраджэнне, і Ейц пабачыў, якая магутная культура была на кельцкай мове, і ён сказаў, мы мелі магутную культуру, але, на жаль, я не магу ёю пакарыстацца, бо ён проста не ў змозе быў зразумець гэтай мовы, ён не ведаў гэтай мовы, таксама Джойс не ведаў гэтай мовы, і гэта як бы яго як бы крышку апраўдвае. Ён не мог напісаць Уліса па-ірландску, ён мог яго напісаць толькі па-ангельску, і добра, што ён напісаў. І таксама я кажу, калі хтосьці не ў змозе напісаць па-беларуску раману, за які могуць даць Нобелевскую прэмію па-беларуску, дык лепей, каб ён яго напісаў па-расейску, чымсь увогуле не напісаў.
Гаварыў Ян Максімюк, і ягоны блог «Синдром малодшага брата» апошнімі днямі стаў на нашым сайце самым чытаным, самым каментаваным і, бадай, самым спрэчным матэрыялам. Свабода.орг, свабода.by, нашыя адрасы ў інтэрнэце. А вы таксама можаце тэлефанаваць на нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52, у тым ліку і задаваць пытанні самому Яну Максімюку для ягонай праграмы «Званочкі».
Хто з нас блытае паняцці? Дзе Ракіцкі паказаў рэзкасць? Ці варта мець французскамоўную ўнучку? Якога слова няма ў слоўніку свабоды? Пра гэтыя пытанні і яшчэ пра тое, на што зрабіць упор у выбарах, у свежых званочках.
Чарговы агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы Яна Максімюка ў наступнай гадзіне нашага эфіру і таксама на сайце свабода.орг і свабода.by. У эфіры «Вынікі дня» з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі серады. Депутаты Палаты прадстаўнікоў адразу ў двух чытаннях ухвалілі закон аб амністыі. На волю маюць выйсці амаль 3000 чалавек. Амністыя не тычыцца палітычных вязняў. У рамках 20-й сесіі Рады ААН у правах чалавека абмяркоўваліся дзве краіны – Сырыя і Беларусь. Дэлегацыя Еўразвязу падкрэсліла, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі патрабуе пастаяннай увагі і вымагае неадкладнага ўвядзення пасады спецдакладчыка ААН па Беларусі. Падчас сустрэчы з венесуэльскім прэзідэнтам Александр Лукашэнка заявіў, што прывёз малодшага сына ў Каракас, каб было каму праз 20-25 гадоў пераняць эстафету супрацоўніцтва. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах пачаўся ціск на Сергія Стахаевіча, брата звольненага лідара незалежнага прафсаюза. Івана Амельчанку, які стаў вядомы пасля перформансу «Мусарок» на Чарнобыльскім шляху, зноў пасадзілі на 15 сутак, нібыта за лаянку. 27 актывістаў кампаніі «Гавары правду» заявілі пра намер вылучацца кандыдатамі ў дэпутаты на выбарах у верасні. 7 чалавек набралі сёлета максімальна магчымыя 100 балаў на цэнтралізаваным тэставанні па беларускай мове. Усяго беларускі экзамен здавалі 45 тысяч абітурыентаў. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз яшчэ пра адну падзею серады больш падрабязна. Камісія па справах непаўналетніх Калінкавіцкага райвыканкаму аштрафавала збітага раней міліцыяй Канстанціна Рудзеню і ягоную сяброўку Наталлю Мельшакову. Калі непаўналетнія ды іх бацькі не абскардзяць штрафаў, то паводле пастановы камісіі Наталля Мельшакова мусіць заплаціць 2 мільёны, а Кастусь Рудзеня 2 мільёны 100 тысяч рублёў, расказвае Валер Кліноўскі.
Выпускніцу сярэдняй школы Наталлю Мальшакову абвінавацілі ў тым, што яна ў інтэрнэце праз каментар наконт збіцця міліцыяй свайго 17-гадовага сябра наўмысна абразіла нецэнзурнымі словамі супрацоўнікаў міліцыі пры выкананні імі службовых паўнамоцтваў. Маці Наталлі, спадарыня Вольга, якая брала ўдзел у паседжанні камісіі, апавяла.
Они там сказали, что согласно опросу за моей Наташи и ее знакомых, типа установили, что в интернет выложила все вот это вот она. Вот видео вот это вот, и там типа комментарии. Ну, там Наташа, правда, одно дело сама написала, там не очень цензурно выразилась. Но это не показатель, что надо ребенка дальше терроризировать.
У дочинений до Константина Рудзени у комиссию по справах неполнолетних поступило от милиции аж 4 протоколы. За дробное хулиганство, нецензурную лаянку да изъявление в громадском месте у нецверозым стане. Оксана Рудзеня, мать неполногодового хлопца, так отозвалась на постанову комиссии, принятую на подставе милицейских протоколов.
Им же надо кого-то наказать. Им все равно в этой ситуации должен кто-то быть виноват. И вот они их и сделали виноватыми.
Прикладно месяц тому, коли спадарыня Рудзеня убачила, что расследование справы про сбитё сына милиции на святе 1 травня у парку культуры и отпочинку мясцовый следчий отдел спуская на тормозах, и она поехала в Менск. На ее зворот отказала гомельская управа следчего комитету. И отказ это был подобный до того, який спадарыня Рудзеня отримала от мясцового следчего. Криминальное злочинство не выявлено ни в деяниях супрацовников милиции, ни в деяниях ее сына.
Что ж вы мне написали, что мой ребенок сам бился об асфальт головой, избил, говорю, всех милиционеров, а милиционеры стояли, говорю, вы то не могли справиться с одним ребенком, говорю, да что это такое? И почему-то, говорю, только он виноват. Говорю, я, говорю, не понимаю, вы милиционер или кто? Вас обучают, как правильно задержать без нанесения телесных повреждений. Так, так. Я говорю, да как только его первый ударил, вы разобрались? Он, я не знаю. Такое ощущение, что я пришла к первокласснику. Тут непонятно, что он проводил следствие.
У комиссии по справах неполнолетних, у свою чергу, посылаются на то, что повинны были реаговать на досланные из милиции администрационные протоколы у дочинении до Константина Рудзені и Натальи Мальшаковой. Намесница старшини комиссии Светлана Гагоша 26 червня вела поседжанне.
Мы работаем по материалам из РОВД. Ничего своего мы не докладываем. Нам пришел материал, мы созвали комиссию, рассмотрели. Большие штрафы сейчас. Во-первых, выросла базовая. Статьи эти, по которым он подвергался, они предусматривают большие штрафы.
Суразмовница при этом додає.
Я не была на месте этого правонарушения, когда это все случилось. Я конкретно не знаю как. Но знаю, что было разбирательство, что милиция его там побила. Но наша милиция сделала проверку и было вынесено заключение, что милиция невиновна, она действовала в рамках закона.
Нагадаю, что любые темы и подеи вы можете прокомментовать на Менский аутоотказник 266-39-52.
Андрей Пачобот написал про теракт якраз те, що думають многі. І людей переконали не артикули Пачобота, а менавіта поводини головного чиновника, як він одразу після теракту поліз в метро, як широко крочив по криві, як тягнув за собою дитя. Тоді всі жахнулися, а тоді люди відчули, що він відає докладно, що там відбулося. Потім був його недовгий спіч 13 красовика, гидкий спектакль в стилі 30-х годів. Потім всі бачили, як слідство і суд старанно подгоняли докази під ягону версію. Як худенько і трусливо розстріляли хлопців, навіть не дали Ковальову подати апеляцію. А зараз ось справа Пачобота підливає олію в огонь. Ще більше умацовує підозрення супроти владу. І що шукати винуватих? Хто винуватий, що влади так глупо поводяться і самі себе видають?